С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Итоги саммита в Джедде. Цены на нефть пока невозможно удержать. 14 лет назад российские миротворцы были введены в Абхазию. Скандальная книга о Лехе Валенсе. Кроме этого, некоторые другие темы, обзоры американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – тема международная, экономическая, которая в то же время является чуть ли не главной политической темой последних лет. Речь пойдет о резком скачке цен на нефть и о международных попытках остановить этот процесс. В Саудовской Аравии, в городе Джедда, безрезультатно завершился экстренный саммит, посвященный этой проблеме. Общих решений принято не было. Однако все-таки стоит отметить несколько очень важных заявлений. Так, король Саудовской Аравии Абдалла заявил, что его страна с июля увеличит добычу нефти на 200 тысяч баррелей в день. Выступая в саудовской столице перед участниками саммита, Абдалла подчеркнул, что рост мировых цен на топливо связан прежде всего с рыночными спекуляциями и налогами. Он сказал:
«Я выступаю с инициативой «Энергия для бедных». Ее цель – дать возможность развивающимся странам справиться с подорожанием энергоносителей».
Несколько предложений сделал на саммите в Джедде и британский премьер-министр Гордон Браун.
«Нужно активнее разрабатывать шельф Северного моря, где запасы нефти оцениваются в 25 миллиардов баррелей. Мы поддержим усилия Норвегии, Ирака и других стран укрепить безопасность и увеличить производство нефти. Я призываю все нефтедобывающие страны ликвидировать барьеры на пути новых стратегических инвестиций».
Это был Гордон Браун. Напомню, в форуме в Джедде приняли участие представители 35 стран, ряда международных организаций и 25 ведущих мировых нефтяных компаний. Так с чем связаны разногласия между участниками саммита и членами организации производителей нефти ОПЕК по поводу квот, прежде всего, на добычу нефти, потому что именно проблему квот указывают на главную, как на главную причину роста цен. Экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов задал этот вопрос эксперту Российского центра политической конъюнктуры Дмитрию Абзалову.
Есть целый ряд фракций в ОПЕК, которые лоббируют разные интересы. Во-первых, есть там политические мотивы. Есть Иран, есть Венесуэла. Они активно лоббируют сохранение, соответственно, объемов добычи, мотивируют в том числе и отношения к Соединенным Штатам Америки. Потому что, прежде всего, высокие цены бьют по экономике именно этой страны. Саудовская Аравия – один из ключевых стратегических союзников в регионе для США. И этим обусловлено, кстати говоря, одностороннее увеличение именно Саудовской Аравии добычи углеводорода. Дело в том, что на США завязано в том числе и безопасность Саудовской Аравии, потому что саудиты фактически используют военную технику. Кроме того, здесь есть разные подходы с точки зрения добычи. Дело в том, что Саудовская Аравия одна из самых больших запасов в регионе, в то время как, например, у небольших производителей нефти, соответственно, возможности по добыче не столь велики. Кроме того, это требует защитных инвестиций, а на нынешних уровнях цен на энергоносители легче, особенно для небольших производителей, не вкладываться в расширение добычи, а просто ждать повышения цен. Тем более, что к концу года целый ряд аналитиков, несмотря даже на повышение Саудовской Аравии, прогнозируют, что они достигнут 180-200 долларов за баррель.
Если же оценивать ситуацию объективно, действительно ли на нефтяном рынке спрос сейчас превышает предложение, или же в основе роста цен все-таки лежат спекулятивные факторы?
В последнее время объективно не хватает мощностей для добычи. Большинство добывающих месторождений, значительных частей, находятся на падающей добыче. Необходимо их замещать другими месторождениями. Это необходима разведка, и вот разведных запасов углеводородов на самом деле не так уж и много. И перспективные регионы, их освоение мешает целый ряд сложностей. Например, там в Средней Азии это связано вопрос транспортировок энергоносителей, Африка – это ему очень сложное политическое положение и риск возникновения вооруженных конфликтов. Российский шельф – это недостаточно технологического обеспечения, то есть есть объективные причины невысокой добычи. Но есть действительно и некоторые спекулятивные составляющие. Дело в том, что в ситуации падения американской экономики большинство инвесторов страхуют свои риски именно в сырьевых рынках. Прежде всего, это золото, это нефть, газ, зерно. То есть, таким образом, в ситуации ипотечного кризиса крупные вкладчики покупают так называемые активы первого уровня, которые можно продать достаточно быстро. Плюс ко всему, дешевеющий доллар, конечно же, увеличивает общую стоимость нефти.
Снижение объемов добычи нефти, согласно официальным данным, сегодня происходит и в России. С чем, на ваш взгляд, это может быть связано?
В Российской Федерации до последнего времени работа в данной сфере была очень своеобразной. Дело в том, что налогообложение, например, нефтяной сферы составляло порядка 60% со прибыли. Да, там, это был очень большой показатель. То есть фактически у компании оставалось доходов дополнительно для инвестирования в добычу. В последнее время правительство, прежде всего, приняло ряд законопроектов и инициатив по данному вопросу. Первое – это налоговые каникулы для месторождений. Второе – это пониженное налогообложение для труднодоступных месторождений, трудноизвлекаемой нефти или, соответственно, нефти Восточной Сибири. Теперь же с новой системой налогообложения добывать нефть становится выгодной, рентабельно. Все эти меры в комплексе должны позволить донести падающую добычу на старых месторождениях, новой нефти.
Это был эксперт Российского центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
И еще один фактор, обуславливающий ситуацию с ценами на нефть, это, конечно же, Китай. И вот большие надежды вселило неожиданное решение китайских властей повысить цены на бензин внутри страны на 18%. Эксперты рассчитывают, что это поможет сократить потребление нефти в стране и, соответственно, снизит общемировые цены. Почему правительство Китая приняло такое решение? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Вашингтоне Алан Давыдов задал Шону Рэндольфу, президенту Сан-Францисского экономического форума.
Очевидно, китайское правительство вынуждено признать, что темпы роста внутреннего потребления энергоносителей чрезвычайно высоки. Если 10-20 лет назад пекинские лидеры способны были безоглядно субсидировать этот сектор, то сегодня они просто не могут игнорировать рост затрат на производство и импорт энергии. Можем ли мы ожидать немедленного сокращения объема китайского нефтяного сектора и, как следствие, падения цен на нефть в глобальном масштабе? Я не предвижу немедленного падения объемов китайского импорта нефти. Китайцы сейчас потребляют огромное количество нефти и продолжат потребление на этом уровне еще много лет. К тому же китайская экономика продолжает динамично развиваться. В последние годы этот рост составлял 11%. Сейчас он немного замедлился и, как ожидается, в текущем году составит 9%. Соответственно, импорт нефти немного сократится, но не упадет. Это несколько ослабит давление на мировой нефтяной рынок, который, как известно, чутко реагирует на прогнозы ожидаемого в будущем спроса. Скорее, именно восприятие этих прогнозов нефтетрейдерами сыграет большую роль, чем фактическое снижение объемов импорта нефти Китая. Поддержание низких цен на энергоносители на внутреннем рынке – это по большому счету хорошо или плохо для экономики? Китай не уникален в своей практике государственного субсидирования энергетической сферы. Такая практика особенно распространена в странах, которые сами являются крупными производителями нефти и газа. Низкие розничные цены на бензин и другие энергоносители особенно активно поддерживаются в таких странах, как Саудовская Аравия и Венесуэла. Тамошним лидерам представляется естественным, что, коль они это производят, они могут себе это позволить.
С Шоном Рэндольфом, президентом Сан-Францисского экономического форума, беседовал корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Владимирский областной суд вынес приговор в отношении 4 подростков, которые сожгли человека на вечном огне в Кольчугине. Обвиняемые получили от 9 до 18 лет лишения свободы. В Пермском крае расследуют уголовное дело по факту самоубийства солдата срочной службы Александра Зуева. В Приморье к различным срокам заключения приговорены трое обвиняемых в убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Европейский союз считает, что проведение второго тура президентских выборов в Зимбабве утратило смысл после того, как лидер оппозиции Морган Цвенгирай отозвал свою кандидатуру. И еще одна тема, она была, конечно, связана с событиями в прошлый уикенд, но она продолжает обсуждаться, и обсуждаться в частности и в рамках информационной программы «Время свободы». Это итоги съезда партии «Яблоко», уход Григория Явлинского с поста лидера этой партии. Об этом, помимо, конечно же, нашей программы, сегодня в эфире «Свободы» будут говорить в рамках программы «Время политики». Ведет программу Михаил Соколов в 22 часа по Москве сразу после выпуска новостей. Мы продолжаем разговор на международные темы. Рядом со мной в студии, как и два часа назад, когда мы обсуждали британскую прессу, мой коллега Владимир Тольц. Будем говорить об американских публикациях. Владимир, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем, собственно, главной американской темы – выборы.
Ну да, хотя они сегодня куда меньше пишут, чем предыдущие недели. Но большая статья, очень интересная, в «Лос-Анджелес Таймс», о том, что на предстоящих президентских выборах Барак Обама планирует привлечь на свою сторону беспрецедентное количество афроамериканцев-избирателей. Будет обыгрывать перспективу, что в случае его победы у американцев появится первый чернокожий президент. Газета оценивает вот этот афроамериканский электоральный ресурс весьма серьезно. «Лос-Анджелес Таймс» сообщает, что, например, во Флориде более половины миллиона зарегистрированных избирателей черные, а в выборах 2004 года они не участвовали, остались дома. А еще сотни тысяч афроамериканцев в Северной Каролине, в Вирджинии, в Миссури и Огайо, имеющих право голоса, но они не зарегистрированы. Я думаю, цифры участия чернокожих избирателей будут поразительны, сказал конгрессмен от Флориды, республиканец Джозеф Гиббонс. А эксперт по голосованию афроамериканцев Дэвид Баситис прогнозирует, что явка на выборы может увеличиться на целых 20% от общего числа избирателей. А некоторые демократы вообще говорят, что будет и того больше. Однако у этой стратегии, отмечает «Лос-Анджелес Таймс», есть свои очевидные слабые места. Во-первых, не все афроамериканцы воспринимают Обаму, сына черного мужчины из Кении и белой женщины из Канзаса, как своего, как привлекательного по расовому признаку. Во-вторых, эта тактика может сказаться отрицательно на предпочтениях белокожих избирателей, ну и так далее. Но вообще-то на первых страницах и «Нью-Йорк Таймс», и «Вашингтон Пост», и «Уолл Стрит Джорнал» гораздо больше сегодня внимания уделяется другим президентским выборам. В Зимбабве, где вы как раз кандидат от оппозиции снял свою кандидатуру просто потому, что он говорит, что он не имеет права рисковать в условиях возрастающего террора со стороны президента Роберта Мугабе своими единомышленниками. Ну, еще одна тема репрессий. «Вашингтон-Пост», статья: «Китай затыкает рты журналистам, задающим слишком много вопросов о землетрясении». И, между прочим, это происходит на фоне того, что поначалу, в первые дни после землетрясения, все ставили китайским коммунистическим властям в заслугу то, что они разрешили довольно свободно освещать произошедшее.
И тем самым упрекали бирманские власти.
Да. Но затем, пишет «Вашингтон Пост», зарубежные журналисты перешли от освещения действий по спасению людей к анализу того, можно или нельзя было предотвратить гибель от землетрясения более 70 тысяч человек. И Министерство пропаганды КНР сразу же издало директивы, запрещающие публиковать сообщения о строительстве школ, о протестах родителей, в общем, доступ к событиям. И в районы бедствия запретили. Журналистам приказали покинуть район бедствия Цзюцзянань. И всех, кто пытается сейчас освещать, в общем, прибирают к рукам.
Ну и неизбежный вопрос о футболе, точнее, если говорить об Америке, о соккере пишут.
О соккере, честно говоря, я не нашел так много, чтобы писали, как в Европе. Ну вот статья Washington Post, сообщающая, что россияне выбили голландцев из полуфинального квартета. Очень хвалят, ну как и в Европе, Хидинга и Аршавина. Но вообще Россию не очень хвалят. В той же газете, там статья Юлии Латыниной про путинскую Россию, ну, плохо.
Ну, все-таки Юлия Латынина не американская журналистка, поэтому мы не будем подробно обсуждать эту статью, может быть, в рамках каких-то других частей нашей программы или других программ «Радио Свобода». Спасибо, Владимир. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Владимир Тольц. И еще одна международная тема. Исполнилось 14 лет ввода в Абхазию российских миротворцев. Тогда, в условиях войны в республике, эта акция представлялась всем участникам конфликта оправданной. Однако сейчас Тбилиси видит в российском контингенте чуть ли не главный дестабилизирующий фактор, который поддерживает абхазский сепаратизм, и между российским командованием и командованием миротворцев и официальным Тбилиси все время возникают конфликты и даже скандалы. Об одном из них рассказывает Георгий Кабаладзе.
Министерство обороны России, по сути, предъявило ультиматум грузинской стороне. Если в ближайшее время Грузия не вернет российским миротворцам, арестованным и вскоре освобожденным грузинской полицией несколько дней назад в Зугдиде, принадлежащее им военное имущество, а именно противотанковые управляемые ракеты, то грузинские наблюдатели будут выдворены со всех постов российских миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта. Первый такой инцидент уже произошел недалеко от пограничной реки Ингури и стал наглядной иллюстрацией ситуации, сложившейся вокруг миротворцев. Причем все это происходит в дни, когда исполнилось 14 лет со дня ввода в Абхазию миротворческого контингента под эгидой СНГ, и в дни, когда в Сухуми абхазское руководство награждает миротворцев, а в Тбилиси поговаривают об их скором выводе. Председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Тимур Мжавия сказал в интервью «Радио Свобода», что он, как и большинство беженцев и руководство Грузии, крайне негативно оценивает роль и действия российских миротворцев.
Российская сторона является, Российская Федерация является стороной конфликта и агрессивной стороной конфликта. Это уйма претензий. Они вовсе не являются миротворческим контингентом, они являются вооруженным формированием. И они вовлечены в те процессы, которые предусматривают сугубо политические цели.
Тимур Мжавия подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу президента Саакашвили, сообщившего недавно о начале процедуры обсуждения вопроса вывода миротворцев из бассейна реки Ингури, то есть из зоны грузино-абхазского конфликта. В то же время грузинский лидер подчеркнул, что Грузия не намерена возобновлять войну в Абхазии после вывода миротворцев, но для этого необходимо провести предварительные консультации с абхазским руководством. О том, что такие консультации идут, свидетельствует последняя встреча в Швеции между грузинской и абхазской делегациями. Впрочем, как рассказал Радио Свобода руководитель грузинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Лумая, встреча была безрезультатной.
Мы предлагали решать конкретные практические вопросы нового мирного плана. К сожалению, ни по одному из этих вопросов экономическое сотрудничество, социальное, гуманитарное развитие, свободы передвижения для обычных граждан, становление человеческих контактов между людьми, которые там жили и были изгнаны, и теми, кто там остались. К сожалению, ни по одному из этих вопросов не смогли получить положительный ответ.
Явно не случайно, что именно во время обсуждения в Тбилиси возможности вывода миротворцев из Абхазии вице-президент непризнанной республики Рауль Хаджимба пригрозил вернуть под контроль Сухуми Кодорское ущелье Абхазии силовым путем. Напомним, что это ущелье – единственный регион Абхазии, где до сих пор распространяется юрисдикция официального Тбилиси. Там находится грузинский вооруженный контингент, а противоборствующие стороны разделяют лишь несколько десятков метров и посты российских миротворцев. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
От международных перейдем к российским темам, социальным. В Петербурге подвели итоги реализации плана мероприятий, посвященных году семьи. Речь шла о повышении рождаемости, семейных ценностях и профилактике социального сиротства. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Официальные отчеты полны оптимизма. По данным Комитета по труду и социальной защите населения, в этом году в Петербурге впервые за последние годы выросла рождаемость, увеличилось количество браков и снизилось число разводов. Но если если всмотреться в цифры внимательнее, можно увидеть, что 76% петербургских семей имеют всего по одному ребенку, то есть у большинства детей нет братьев и сестер. По данным электронного социального регистра населения Петербурга, соответствующим концу прошлого года, почти 74 тысячи семей считаются малообеспеченными. В них воспитывается более 100 тысяч детей. Около 70 тысяч детей воспитываются в неполных семьях. Около 14 тысяч семей имеют в своем составе ребенка-инвалида. И, наконец, самое печальное. Около 6 тысяч детей находятся в сиротских учреждениях, и так называемых отказников в родильных домах не становится меньше. Нужно создать единую систему помощи, единую стратегию с государственной поддержкой, говорит психолог общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Татьяна Дорофеева.
Мы очень хотели бы, настаиваем и просим, чтобы все кризисные случаи отказов в родильных домах проходили через нашу службу оценки. Координировать раннее выявление и учет первичных обращений для ранней помощи ребенку. Рано начатая работа при отказе позволяет ребенку либо вернуться в свою семью, либо иметь шанс воспитываться в кровной семье. Потому что много мы не находим просто тех, с кем разговаривать. В кровную семью тоже можно детей возвращать при определенной степени работы с ней. И вот нам нужна разработка стратегии работы при отказах по акту. Можно ли собирать информацию юридически, какие родственники у этой женщины, к ним обращаться? Потому что иногда они уходят, не пишут никаких данных. И эти дети из-за этого в детских домах и домах ребенка зависают, такое выражение нехорошее есть, и в семью им попасть практически невозможно. И важна ранняя активная помощь при так называемых временных отказах, когда отказ на полгода превращается в отказ на 2,5. И потом эту мамочку тоже найти сложно. Получается, что если эту систему все-таки создать, то мы получим общие выгоды, такие как более быстрое семейное жизнеустройство, возможность иметь информацию об истории жизни ребенка и семьи, обеспечение прозрачности и контроля и эффективное предупреждение повторного сиротства. При этом нужен, конечно, труд и хорошо налаженная социальная сеть.
Год семьи в городе объявлен, но серьезных изменений на законодательном, на инфраструктурном уровне не происходит, говорит президент фонда «Родительский мост» Марина Левина.
Ну, наверное, воспринимается год семьи как праздник. Вот для нас в нашей работе это не праздник. Я уже однажды услышала в одной грантодающей организации, мне сказали, что вы все время все о страшном. Я говорю, ну а чего же весело-то в нашей работе? Мне хотелось бы, чтобы все-таки Петербург, который имеет колоссальные человеческие ресурсы, профессиональные, не был на последних листах мониторинга в конце строчек. Когда я приезжаю в другие регионы, которые этих ресурсов не имеют, и которые предлагают средства бюджета для того, чтобы начать финансировать совместную работу, сотрудничество, то мне очень больно и обидно, потому что в этом городе мы работаем как одна из первых вообще организаций. И я думаю, что нужна вот некая такая политическая воля. Будут собраны все силы, которые могут что-то менять. Будет разработана концепция. Будет, наконец, понятно, что мы делаем. И, наконец, будет некое принятие деятельности друг друга. Не только на уровне конкретных специалистов, но на уровне, не знаю, профильных НКО и власти, например. И если сейчас не помочь НКО, которые производят эти услуги, и не поддержать их в развитии, то мы утратим те НКО, которые производят услуги. Тогда вся политика, которая на федеральном уровне сейчас продвигается, на развитие рынка услуг, антимонопольная политика, но она будет невозможна. Вот это непонимание, отсутствие поддержки, вот лично меня очень огорчает.
Еще одна проблема. 20% семейных пар в Петербурге бесплодны, говорит доцент факультета социологии Петербургского государственного университета, старший научный сотрудник научно-исследовательского института комплексных социологических исследований Ольга Безрукова.
Первая причина – это невозможность родить ребенка по причине абортов ранних. Мы же на втором месте стоим после Румынии по числу абортов и у несовершеннолетних, и у женщин.
Без государственной установки на семью, считает Ольга Безрукова, положение в отдельном городе изменить трудно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. В Москве сейчас 18:30. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждут новости культуры и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Владимирский областной суд вынес приговор в отношении 4 подростков, которые сожгли человека на вечном огне в Кольчугине. Обвиняемые получили от 9 до 18 лет лишения свободы. В России растет число детей, пострадавших в результате пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. В Астрахани госпитализировано 17 воспитанников одного из детских садов. В Забайкальском крае закрыт детский лагерь «Чайка», где заболели 84 ребенка. В больницах Красноярска находится 50 детей. В Пермском крае расследуют уголовное дело по факту самоубийства солдата срочной службы Александра Зуева. Мать призывника утверждает, что ее сын неоднократно подвергался издевательствам и побоям. В Приморье к различным срокам заключения приговорены трое обвиняемых в убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Двое осуждены на 12,5 и 10 лет колонии, еще один, признанный виновным в пособничестве, получил 4,5 года заключения условно. Европейский Союз считает, что проведение второго тура президентских выборов в Зимбабве утратило свое значение после того, как лидер оппозиции Морган Цвангирай отозвал свою кандидатуру. Ситуация вокруг выборов в Зимбабве, как ожидается, будет обсуждаться на сегодняшнем заседании Совета Безопасности ООН. Президент Франции Николя Саркози, находящийся в Израиле с официальным визитом, призвал к созданию палестинского государства. Саркози проводит переговоры с руководством Израиля. Из более чем 800 пассажиров и членов экипажа затонувшего у берегов Филиппин парома живыми найдены пока лишь 32. И еще одно событие. Сегодня в Польшу поступила в продажу книга под названием «Служба безопасности Лех Валенса». Дополнительные сведения к биографии, авторы которой – историки Государственного института национальной памяти, утверждают, что легендарный лидер «Солидарности» был агентом спецслужб Польской Народной Республики. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Дискуссия о том, был Валенса тайным агентом спецслужб или нет, разгорелась в Польше задолго до появления книги «Служба безопасности Лех Валенса. Дополнительные сведения к биографии». Несколько лет назад Люстрационный суд постановил, что бывший лидер «Солидарности» не сотрудничал с коммунистическими спецслужбами и дал ему так называемый статус потерпевшего. Это была одна из крупнейших операций службы безопасности Польской Народной Республики – фальсификация материалов дела, заведенного на Леха Валенсу. Это делалось в атмосфере чрезвычайной секретности. К работе были привлечены лучшие специалисты по подделке документов. Сохранился документ, совершенно секретный, в одном экземпляре, в котором содержится информация о том, что служба безопасности привлекла к делу самого известного специалиста по подделке почерка. Говорит авторитетный историк профессор Анджей Фришке. Между тем, из книги, написанной двумя историками Института национальной памяти, следует, что в первой половине 70-х годов минувшего столетия Лех Валенса был агентом по прозвищу Болек и за доносы на коллег с Гданьской судоверфи получал деньги. А во время своего президентства Валенса будто бы частично уничтожил в архивах следы сотрудничества со спецслужбами. Говорит соавтор книги Петр Гонтарчик. Служба безопасности в 80-х годах минувшего столетия делала все, чтобы дискредитировать Леха Валенсу. И хотя из документов следует, что он отказался где-то в 74-м году от сотрудничества, спецслужбы пытались доказать, что он и далее с ними сотрудничает. По словам историка, несмотря на сделанные в книге выводы, он не оспаривает исторической роли Леха Валенсы в свержении коммунистического режима. Однако, как говорит Гонтарчик, в свободной стране никто не вправе лишить историков заниматься профессиональной деятельностью и издавать книги на любые темы. Своего сотрудника поддержал и директор института Януш Куртыка. Институт национальной памяти не издал бы эту книгу, если бы мы считали, что она не представляет никакой научной ценности и не была написана серьезно, с использованием всех принципов научного подхода. Такого же мнения, как и авторы книги о прошлом Леха Валенсы, придерживаются нынешний президент Польши Лех Качинский и его брат, бывший премьер Ярослав Качинский, оба бывшие соратники Валенсы. А вот нынешний глава кабинета министров Дональд Туск заступился за бывшего президента. Все, кто знал тогда семью Валенсы, помнят комнату, в которой он жил с женой плюс 6 детей. И каждого, кому пришло бы в голову сказать тогда, что Валенса продает Польшу за деньги, посчитали бы или подлецом, или сумасшедшим. Сам Лех Валенса категорически отрицает, что был агентом, и в подтверждение приводит очевидный и для историков исследователей факт. Ни на одном документе по этому делу нет собственноручной подписи лидера «Солидарности». Валенса говорит, что подаст в суд на всех, кто назовет его агентом Болька. человеком.
Не было и нема жадного и в тех документах.
Не было у меня и нет никакого повода уничтожать документы. Если бы была подпись где-то Валенса или еще что-то, тогда ясно. А так, какой в этом интерес для меня?
А то якийсь там мог бы быть интерес его уничтожить.
Интересно, что по данным проведенных накануне выхода книги исследований, 60% поляков заявляют, что не изменили бы своего мнения о том, что Валенса сыграл ведущую роль в упадке коммунистической системы, если бы даже и удалось доказать, что в 70-х он на самом деле был агентом.
Алексей Диковицкий, наш корреспондент в Варшаве. А мы продолжим разговор о новостях, рассказываем о последних культурных событиях. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
Победителем 11-го Шанхайского кинофестиваля названа лента российского режиссера Владимира Кота «Муха». Это режиссерский дебют 35-летнего кинематографиста. В картине рассказывается история 16-летней девушки по прозвищу Муха, актрисы Александра Тюфтей, которая после смерти матери знакомится со своим отцом, актер Алексей Кравченко. Гран-при фестиваля удостоен китайский фильм «Старая рыба». Приз за режиссуру получил Марис Мартинсон, автор латвийского фильма «Утрата». Жюри в этом году возглавлял гонконгский режиссер Вонг Карвай. Иордания возвращает Ираку 2500 похищенных во время войны артефактов. Всего в 2003 году грабители похитили в музеях страны 15 тысяч артефактов. На сегодняшний день Ираку возвращены 8500 предметов. Помимо Иордании, похищенные предметы, скорее всего, находятся на территории Сирии, Франции, Испании, Ирана и некоторых государств Персидского залива. Модельер Донателло Версаче посвятила Бараку Обаме новую коллекцию мод «Весна-лето» 2009 года, демонстрировавшуюся в Милане. По ее словам, новая коллекция рассчитана на раскованного мужчину, которому не надо играть мускулами, чтобы показать свою силу. 26 египетских интеллектуалов осудили министра культуры Египта Фарука Хосни за то, что в интервью израильской газете он выразил готовность посетить Израиль, если его пригласят. В письме, осуждающем министра, говорится, что сам факт публикации в израильской газете является формой нормализации отношений с врагом. В 79 году Израиль и Египет подписали мирный договор, однако деятели культуры Египта, как правило, бойкотируют Израиль. Ранее Фарука Хосни подвергли критике Израиль и центр Симона Визенталя за то, что министр публично заявил о готовности лично сжечь израильские книги, если таковые найдутся в египетских библиотеках. Фарук Хосни претендует на должность президента ЮНЕСКО. Македонская полиция обвинила в изнасиловании и убийстве двух женщин 56-летнего журналиста, который сообщил об этих преступлениях в газете. Журналист попал под подозрение, поскольку привел в своих публикациях данные, которые могли быть известны только полиции и преступнику. По словам родственников жертв, журналист посещал их после совершения преступлений, чтобы якобы собрать материалы для публикаций. В Париже в возрасте 94 лет умер франкоязычный классик египетской литературы Альбер Кассери. Его называли «Вольтером с берегов Нила». Книги Кассери переведены на многие языки, включая русский. Писатель называл себя египтянином французской культуры и языка, живущим в египетской вселенной.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Возвращаемся к международным политическим темам. Ситуация в Зимбабве остается очень сложной. Только что появились сообщения, что лидер зимбабвийской оппозиции Морган Цвангирай нашел убежище в голландском посольстве в Хараре. В любом случае, пока не подтвердились полностью эти сообщения, Европейский Союз заявил, что проведение второго тура президентских выборов в этой стране утратило всякий смысл после того, как Цвангирай отозвал свою кандидатуру, опасаясь нападений на своих сторонников. Впрочем, эти нападения были и до этого заявления. О некоторых откликах в сети, онлайновых откликах на ситуацию в Зимбабве расскажет мой коллега Александр Гостев, рубрика «Политика онлайн».
В
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций сегодня на заседании рассматривает ситуацию в Зимбабве. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил серьезную обеспокоенность в связи с отказом лидера зимбабвийской оппозиции Моргана Цвангираи участвовать во втором туре президентских выборов, назначенном на 27 июня. Глава МИД Великобритании Дэвид Милибенд заявил, что президент Зимбабве Роберт Мугабе более не может считаться легитимным главой государства. Вот цитата из его выступления, с которым можно познакомиться на сайте BBC.
«Я думаю, это важно, чтобы в первую очередь все африканские лидеры дали понять, что режим, который нарушает Конституцию Зимбабве, нельзя считать легитимным представителем народа Зимбабве».
Конституция Зимбабве была нарушена, так как по ней второй тур выборов должен был состояться в течение 30 дней после первого, в то время как прошло уже более 3 месяцев. По словам Моргана Цвангираи, власти во главе с президентом Мугабе обрушились на своих оппонентов с репрессиями и создали ситуацию, в которой для многих избирателей голосование равносильно смерти. Выступая в воскресенье на пресс-конференции в Хараре, Цвангираи заявил:
«В результате массовых актов насилия изгнанниками в собственной стране стали более 200 тысяч человек. 86 тысяч сторонников нашей партии, движения за демократические перемены, были убиты, тысячи жилищ разорены и разрушены. В сложившихся условиях провести нормальные выборы невозможно. Милиция, ветераны войны и даже сам Мугабе дали ясно понять, что любому, кто проголосует за меня, угрожает расправа, смерть».
После отказа Цвангираи от участия в выборах Мугабе остался единственным кандидатом в президенты. Как пишет заместитель главного редактора сайта Политру политолог Борис Долгин в еженедельных дискуссионных площадках, Зимбабве – ситуация, в которой видна импотенция международных институтов.
Престарелый диктатор Мугабе не прекращает акции против оппозиции, многократно арестовывает соперника, уничтожает его соратников, разгоняет мирные демонстрации, устраивает провокации против западных дипломатов, отбирает гуманитарную помощь и пытается настроить ее распределение по своим каналам. Массовый голод в Зимбабве – прямой результат политики того же Мугабе. Дошло и до прямых заявлений самого диктатора и приближенных к нему горилл о том, что власть не отдадут в любом случае. Зимбабвийского диктатора не слишком пугают западные осуждения и бойкоты. Возникает вопрос, кто и от чьего имени мог бы осуществить гуманитарную интервенцию? Африканские братья вряд ли поддержат подобную акцию, поскольку рано или поздно рискуют оказаться на его же месте. Совет Безопасности ООН, в дальнейшем подрыве его авторитета Россия и Китай как будто не заинтересованы, но не вполне признают приоритет прав человека над правами государства, да и в концепцию суверенной демократии слишком сильное внешнее давление на Мугабе не очень вписывается. Опять коалиция желающих? Остается вопрос, должна ли существовать либеральная демократия на международном уровне до ее победы на национальных? А если нет, то какая правовая система может быть основой легитимности международных институтов?
Вот как Борис Долгин пояснил свою мысль в интервью «Радио Свобода».
Как можно воздействовать на Мугабе? Как может быть устроена система международных институтов так, чтобы все эти диктаторы чего-то опасались, так, чтобы на них можно было воздействовать? Да, существует Совет Безопасности, но в Совете Безопасности нет единства по этому вопросу. Точнее, скажем так, оно вряд ли будет, если даже вопрос будет там поставлен. Согласятся ли Россия и Китай идти на гуманитарную интервенцию под флагом ООН? Вряд ли. Согласятся ли непостоянные члены Совбеза, развивающиеся страны? Ну, скажем так, это более сложный вопрос. Кто еще может это делать? Африканский Союз? Захочет ли он создавать прецедент, который будет опасаться каждая следующая страна, каждый следующий руководитель? Оставить все как есть? Оставить Мугабе, морящего свой народ голодом и продолжающего забивать всю оппозицию, просто физически забивать оппозицию, не вполне понятно. В любом случае, с одной стороны, здесь должно быть какое-то универсальное решение по созданию института вмешательства во внутренние дела другого государства. С другой стороны, здесь должно быть очень четкое конкретное решение по поводу Зимбабве, потому что страна уже, в общем, в очень неприятном состоянии.
В начале июня власти Зимбабве приостановили работу всех гуманитарных и неправительственных организаций, обвинив некоторых из них в нарушении условий регистрации. В то же время вблизи столицы страны Хараре было совершено нападение на американских и британских дипломатов. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Владимирский областной суд вынес приговор в отношении 4 подростков, которые сожгли человека на вечном огне в Кольчугине. В России растет число детей, пострадавших в результате пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. В Пермском крае расследуют уголовное дело по факту самоубийства солдата срочной службы Александра Зуева. В Приморье к различным срокам заключения приговорены трое обвиняемых в убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит российская социальная летняя тема. В Самаре предприниматели с одобрения городских властей открывают платный пляж. Это вторая попытка организовать подобного рода пляж в центре города. В прошлом году эта идея не смогла быть реализована, так как прокуратура заинтересовалась законностью этого начинания. А сейчас организаторы учли все требования закона. Доступ к береговой линии и воде остался в общественном пользовании, но на огороженной территории можно получить еще и сервис высокого уровня. Есть и бесплатная альтернатива – общественный пляж по соседству. Однако на этом общественном пляже очень многие продолжают рассуждать о социальном неравенстве. Вот наш корреспондент Сергей Хазов поговорил с этими людьми.
На участке городского пляжа в центре Самары уже второй год подряд будет открыт платный пляж. Это совместный проект известного в городе развлекательного центра с Самарской мэрией и муниципальным предприятием «Самарская набережная». Территория площади около 4000 квадратных метров, не включая воду и береговую линию, была передана мэрии Самары в пользование коммерческой структуре. Проект предполагает строительство бассейнов с морской и пресной водой, волейбольной, футбольной, тренажерной и детской площадок, а также установку шезлонгов, пляжных зонтов, матрацев и душа. В воде будет установлен фильтр, задерживающий крупный мусор. Стоимость билета на частный пляж составит от 250 до 450 рублей и будет зависеть от дня недели и времени. В цену билета также будет входить питание, предоставленное одним из ресторанов развлекательного комплекса. Планировалось открыть платный пляж в Самаре еще к 1 июня. Однако, как сообщили руководители проекта, произошла задержка, связанная с плохой погодой. Мэр города Виктор Тархов через прессу подтвердил свое согласие, несмотря на то, что прошлым летом платный пляж на этом же месте в Самаре вызвал возмущение самарцев и стал объектом внимания со стороны прокуратуры. Доходы от таких пляжей получает мэрия, пополняя таким образом бюджет. В России платные пляжи открыты в соседнем с Самарой Саратове, Иркутске, Пензе и других городах. Самарцы, в отличие от жителей других городов, с неодобрением отнеслись к открытию частного пляжа. Коммерциализация только вредит индустрии отдыха, считает Эра Лосева.
Я не согласна, например, у нас город не тот, что на юге там делают. А здесь у нас такое население, которое даже и не думает, что там что-то можно. Денег у многих нет, а хотят тоже там побыть.
Платный пляж, расположенный у развлекательного центра «Кинап», находится в центре Самары и окружен бесплатными пляжами. Огороженный проволочной сеткой платный пляж карикатурно подчеркнет неравенство между самарцами, отдыхающими рядом на обычном бесплатном пляже, и теми, кто предпочел его коммерческий вариант. Хотелось бы, чтобы на платном пляже было европейское качество сервиса, говорит самарчанка Ефросинья Герасименко.
Есть люди, которые хотят просто отдохнуть там. Там, говорят, с детьми занимаются, семья пришла, они купаются, а с ребенком занимают. Дело в том, что мы еще как-то к Советскому Союзу привыкли, что вот так вот. Хочется, чтобы красиво было. Хорошо там сейчас сделали. Мне нравится, например, пляж, я смотрю, тоже красивый там.
Самарские коммунисты уже выразили свое недоумение по поводу того, что руководители Самарской мэрии с такой легкостью готовы нарушить федеральное законодательство. В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Водного кодекса России, полоса земли вдоль береговой линии любого водоема предназначена для общего пользования, а ее ширина составляет 20 метров. По этой причине в прошлом году прокуратура Самары закрыла платный пляж компании «Кинап Аква», говорит один из популяризаторов создания в Самаре платного пляжа бизнесмен Эдуард Бельский.
Хорошо, когда есть возможность отдохнуть на пляже, где себя чувствуешь в безопасности. Частный пляж, подобный тому, что работал полгода назад, необходим городу. За 150-200 рублей любой желающий гарантированно мог получить зонтик, лежак на чистом песке, наслаждаться красивым пляжем, где на песке нет окурков, нет собак, резвящихся рядом с хозяевами волжской воды. Главное, чтобы частный пляж не стал рассадником чисто русского колорита. Какого скотства бытового? Жарят шашлык посреди пляжа, громко орут.
Ограничение выхода к воде, нарушение федерального законодательства и лишает граждан, которые платят налоги, такого права. Это противоречит Водному кодексу. Допустимо существование платных пляжей, но они должны иметь развитую инфраструктуру. С другой стороны, если запрещен доступ к воде, то это нарушение конституционных прав простых граждан, озвучил отношение самарских правозащитников к появлению в городе частного пляжа председатель правозащитной организации «Свободное общество» Валерий Павлюкевич.
Но коль мы сегодня вступили в эпоху рыночных отношений, за все нужно платить. Я думаю, что эти услуги должны быть действительно реальными, а не просто дать лежак и обеспечить доступ к воде. Это, мне кажется, не самое главное.
Платный пляж благотворно влияет на экологию Самары, ведь там мусорят меньше, чего нельзя сказать про обычный пляж, считает эколог Ольга Лимонова.
Платный пляж – это есть право определенной социальной группы возвыситься над остальной массой и отделиться. Мы разговаривали с людьми, зачем вы идете и платите там 150-200 рублей за право полежать на другом месте. Отвечают так: я плачу за право находиться в другой категории. Мы вошли в общество потребления, а в обществе потребления не важно, умный ты или дурак. В обществе потребления важно, имеешь ли ты деньги.
И состоятельные самарцы, и любители бесплатного ультрафиолета едины во мнении. Нет ничего лучше, чем в погожий летний день понежиться под ласковым солнцем, искупавшись в Волге и наслаждаясь шумом речного прилива. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В конце часа от летнего репортажа перейдем к материям несколько более суровым. Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. Рассказ о прокуроре Международного уголовного суда, который находится в Гааге, аргентинце Луисе Морено Окампо. Ему не было и 35 лет, когда он в качестве помощника прокурора сыграл ключевую роль в первом после Нюрнберга обвинительном процессе против бывших руководителей государства, членов военной хунты, которая правила Аргентиной в конце 70-х, в начале 80-х годов. За делом хунты последовали другие очень громкие дела. В конце концов, Морено Окампо открыл частную фирму. Она специализировалась на международных стандартах в области прав человека и борьбы с коррупцией. Он возглавил латиноамериканский офис международной организации Transparency International, а в 2003 году Морено Окампо был избран на пост прокурора Международного уголовного суда. С Луисом Морено Окампо побеседовала наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
Ровно 10 лет назад в эти дни в Риме проходила конференция, на которой был принят так называемый Римский статут Международного уголовного суда. В Гааге и Нью-Йорке на июль запланированы торжества по поводу десятилетнего юбилея этого документа. К настоящему времени статут ратифицировали уже 106 государств. Почти все страны Европы, Латинской Америки, Япония, а также половина африканских стран. Тем не менее, большинство населения планеты проживает в странах, не ратифицировавших Римский статут, то есть в странах, на которые юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется. В числе этих стран, остающихся по сути вне международного уголовного права, Россия, Китай, Израиль, США, Судан. О какой же эффективности международного суда можно говорить, если он бессилен перед самыми мощными, богатыми, полезными ископаемыми и вооруженными до зубов странами, которые способны на агрессию либо уже ведут себя агрессивно по отношению к собственным гражданам или гражданам других государств?
Вы можете оставаться пессимисткой, если вам так нравится. Крупные страны не нуждаются в международном праве настолько, насколько в нем нуждаются маленькие страны, чтобы чувствовать себя более защищенными. Это верно. Однако верно и то, что за 5 лет нам удалось провести расследование самых кровавых военных преступлений, за 5 лет нам удалось заручиться поддержкой многих государств и Совета Безопасности ООН, в которые входят, кстати, и некоторые из тех стран, что вы перечислили. За несколько лет работы прокурором суда я наблюдаю огромные перемены к лучшему.
В чем же заключаются эти перемены?
Перемены заключаются в том, что все больше государств заинтересованы в применении права. Вот вам и плоды эволюционного процесса. 24 мая в Бельгии арестован Жан-Пьер Бемба, бывший член правительства Центральной Африканской Республики. В тот же день между Конго и Бельгией возник конфликт, но обе страны ратифицировали Римский статут, и Бельгия в считанные дни предприняла необходимые действия. Деятельность суда эхом отзывается по всему миру. миру. Самое главное – это то, что армии разных стран начали подстраиваться под требования Римского статута, то есть ответственные за насильственные действия и военные операции группы стали задумываться над тем, как суметь не нарушить международное уголовное право. И самое интересное, что также начинают рассуждать и повстанцы. Это касается колумбийских военизированных формирований, повстанцев в Шри-Ланке и Сомали.
Сейчас суд озабочен ситуацией в Дарфуре. Морено Окампо недавно сам принял участие в документальном фильме голливудского масштаба «Дарфур Нау» – «Дарфур сейчас» с Джорджем Клуни.
Когда мне было 26, и я жил в Аргентине, то это была еще та Аргентина, где полиция могла похитить вас и подвергнуть пыткам. Я думаю, человек, живущий в Голландии или где-нибудь в Бостоне, с трудом может даже представить себе, что действующая армия может ворваться в частный дом, изнасиловать жену и похитить мужа. Это то, что происходит в Дарфуре сейчас. И мы пытаемся создать международное правовое сообщество, чтобы положить этому конец. И я счастлив, что могу поучаствовать в этом процессе. У меня лучше работа на свете, по-моему. Когда я вижу Анджелину Джоли или Катрин Денёв, то я понимаю, что есть много других граждан мира, которых беспокоят военные конфликты. Но Джоли и Денёв еще и мировые знаменитости, поэтому больше людей готовы их выслушать, чем простого гражданина мира. Они очень серьезно этим занимаются. Джоли даже курсы по истории международного суда прошла перед тем, как посетить нас, а Денёв огромное количество времени потратила на освещение ситуации в Ливане. Я думаю, это очень полезно, ведь наверняка россиянам, например, гораздо приятнее будет послушать Катрин Денёв, чем меня. Они обойдутся и без меня. Каждый может сделать что-то на своем месте. То же делает и Джордж Клуни. Кстати, я его ни разу не видел. У меня в фильме отдельно брали интервью.
С прокурором Международного уголовного суда аргентинцем Луисом Морено Окампо беседовала наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко. Эта беседа завершила информационные часы программы «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Широградского. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вам вечер.
Добрый вечер, Кирилл.
Что в программе?
Да, ну в сегодняшнем выпуске, итоговом выпуске нашей программы мы поговорим о провале нефтяного саммита в Саудовской Аравии, об итогах съезда партии «Яблоко», о том, как поляки восприняли выход книги, в которой утверждается, что Лех Валенса был сотрудником спецслужб. Конечно же, поговорим и о спорте, прежде всего о футболе, о европейском чемпионате, где завершились четвертьфинальные матчи, и теперь все, в том числе и российские болельщики, ожидают полуфиналов. Но сегодня же открывается и уимблдонский турнир, и, на мой взгляд, это тоже очень важное событие, которое отвлечет некоторых спортивных болельщиков от этой европейской футбольной эйфории, потому что этот турнир тоже заслуживает, на мой взгляд, пристального внимания, он всегда очень интересен и красив.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой лидер движения автолюбителей «За свободу выбора» Вячеслав Лысаков. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главная акция памяти началась в ночь на 22-й.
С этой публикой мы построить альтернативу нынешней власти не можем.
Нужно активнее разрабатывать шельф моря.
Хакер был задержан по подозрению в кибермошенничестве.
Мы действительно всегда были вместе. Здесь у нас общая таможня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725, и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».